книги. Страница 284, предисловие. В настоящем исследовании будет достаточно объяснено, почему эта критика называется критикой не чистого практического разума, а просто практического разума вообще, хотя, казалось, больше подходило бы первое заглавие ввиду параллелизма между практическим и спекулятивным разумом. Это исследование должно доказать только то, что чистый практический разум существует, и с этой целью оно критикует всю его практическую способность. Если это ему удастся, то нет надобности критиковать самую чистую способность, чтобы узнать, не выходит ли здесь разум с этой способностью как одной лишь претензией за свои границы, как это случается со спекулятивным разумом. В самом деле, если он как чистый разум действительно есть практический разум, то он на деле доказывает свою реальность и реальность своих понятий, и тогда ни к чему всякое умствование против возможности для него быть таковым. С допущением этой способности твердое основание приобретает и трансцендентальная свобода, и именно в том ее абсолютном значении, в каком нуждался спекулятивный разум при применении понятия причинности, чтобы спасаться от антиномии, в которую он неизбежно запутывается, когда в ряду причинной связи хочет мыслить себе безусловное. Но там он мог установить это понятие только как проблематическое, как не невозможное, не будучи в состоянии подтвердить объективную реальность его, и лишь с той целью, чтобы из-за мнимой невозможности того, что он должен признать по крайней мере мыслимым, не быть оспариваемым по существу и не быть ввергнутым в бездну скептицизма. Понятие свободы, поскольку его реальность доказана некоторым аподиктическим законом практического разума, составляет опору всего здания системы чистого, даже спекулятивного разума, и все другие понятия о Боге и бессмертии, которые, как одни лишь идеи, не имеют в этой системе опоры, присовокупляются к нему и с ним, и благодаря ему приобретают прочность и объективную реальность, то есть возможность их доказывается тем, что свобода действительно, так как эта идея проявляется через моральный закон. Но свобода, единственная из всех идей спекулятивного разума, возможность которой, хотя мы и не постигаем, но знаем априори, так как она есть условие, смотри подстрочное примечание, морального закона, который мы знаем. Подстрочное примечание. Для того, чтобы не усмотрели непоследовательности в том, что теперь я называю свободу условием морального закона, а потом в самом исследовании утверждаю, что моральный закон есть условие, лишь при котором мы можем осознать свободу, я хочу напомнить только то, что свобода есть, конечно, рацио эссенди морального закона, а моральный закон есть рацио когносценди свободы. В самом деле, если бы моральный закон ясно не мыслился в нашем разуме раньше, то мы не считали бы себя вправе допустить нечто такое, как свобода, хотя она себе и не противоречит. Но если бы не было свободы, то не было бы в нас и морального закона. Конец примечания. Страница 285. Идеи же о Боге и бессмертии не условия морального закона, а только условия необходимого объекта воли, определенный этим законом, то есть условия одного лишь практического применения нашего чистого разума. Стало быть, мы не можем даже утверждать, что познаем и усматриваем возможность этих идей, не говоря уже об их действительности. Но все же они условия применения морально определенной воли к ее объекту, данному ей априори, высшему благу. Следовательно, можно и должно допустить их возможность в этом практическом отношении, хотя мы и не можем теоретически познать и усмотреть ее. Для последнего требования в практическом отношении достаточно того, что они не заключают в себе внутренние невозможности, противоречия. Здесь есть одно в сравнении со спекулятивным разумом только субъективное основание убеждения, которое, впрочем, для столь же чистого, но практического разума объективно значимо, и которое посредством понятия свободы дает идеям о Боге и бессмертии объективную реальность и право. Более того, субъективную необходимость потребность чистого разума допустить их, хотя этим разум в своем теоретическом познании еще не расширяется, а только дается возможность, которая прежде была проблемой, а здесь становится утверждением, и таким образом практическое применение разума связывается с элементами его теоретического применения. И эта потребность не есть какая-то гипотетическая потребность, проистекающая из произвольного намерения спекуляции, согласно которому необходимо нечто допустить, если хотят дойти до завершения применения разума в спекуляции. Это законная потребность допустить что-то, без чего не может иметь места и то, что мы неукоснительно должны полагать для целей нашего поведения. Конечно, нашему спекулятивному разуму было бы более угодно решать эти задачи самому не таким окольным путем и сохранить их как воззрение, необходимое для практического применения. Но с нашей способностью спекуляции дело обстоит не так уж хорошо. Те, кто хвастается столь возвышенным познанием, должны не скрывать его, а представить для публичной проверки и высокой оценки. Они хотят доказать прекрасно. Так пусть они докажут это, и тогда критика положит к ногам победителей все свое оружие. Что же вы стали? Нет, не хотят. А ведь счастье желанное он им дозволил. Строка из «Сатир Горация», «Римская сатира», Москва, 1857 год, страница 8. А так как они на самом деле не хотят доказать это, по всей вероятности, потому что не могут, то мы снова должны взяться за оружие, чтобы понятия о Боге, свободе и бессмертии, для которых спекуляция не находит достаточного доказательства их возможности, поискать в моральном применении разума и основать их на этом применении.